говорит Радио Свобода. В эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Даниэль о Даниэле. К столетию со дня рождения Юлия Марковича Даниэля. Самый громкий послевоенный судебный процесс по делу Синявского и Даниэля, проходивший в феврале 1966 года, стал вехой почти для всех общественных и культурных событий эпохи. Движение за права человека, подписание открытых писем, самиздат и тамиздат, движение бардов, шестидесятничество во всех своих проявлениях, волна защиты оппозиционной советской культуры со стороны западной интеллигенции – все это так или иначе уходит своими корнями в поступок Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Юлий Маркович родился в Москве 15 ноября 1925 года и скончался 30 декабря 1988. Прозаик, поэт, переводчик. На фронте с октября 1943. Телефонист телефонно-кабельной роты. Был ранен, награжден медалью за отвагу. Филолог по образованию, работал учителем в Калужской области. Преподавал литературу в московской школе до 1955 года. С 1957-го публиковался в Советском Союзе как переводчик. Вместе с Синявским отправил свои рукописи за границу. Его рассказы вышли под псевдонимом Николай Аржак. Арестован в сентябре 1965-го. В феврале 1966-го получил 5-летний срок заключения. Вышел в 1970-м. Недавно в Прагу приезжал сын Юлия Даниэля, Александр, правозащитник и историк. До перестройки работал программистом. В 70-е участвовал в выпуске «Хроники текущих событий». Был членом редакции исторического сборника «Память». С 88-го года в «Мемориале». В 2009 году получил премию Московской Хельсинской группы за исторический вклад в защиту прав человека и в правозащитное движение. Последняя крупная работа Александра Даниэля – составление и редактура энциклопедии диссидентства СССР 1956-1989. Этот труд отмечен особым упоминанием жюри премии «Просветитель» 2024 года. В 2000-м Александр Юльевич составил большой том писем из заключения и стихов своего отца, названный «Я все сбиваюсь на литературу». Александр Даниэль посетил Прагу по случаю выхода на чешском языке воспоминаний его матери Ларисы Багарас, также правозащитницы, одной из восьмерки смельчаков, вышедших летом 68-го года на Красную площадь. Но мы начали беседу с отца.
Александр, вам ведь было около 14 лет, когда арестовали отца.
Точно так, 14 лет.
Что вы о нем помните до его ареста? Какие были у вас отношения с ним?
Ну, как-то даже не очень понятно, как отвечать на этот вопрос. Прекрасно.
Ну, знаете, бывает, к 14 годам, с отцом,
нет,
сложности.
Нет, я понял теперь ваш вопрос. Никаких вот этой проблем отцы и дети, никаких generation gaps. Ничего этого не было ни с отцом, ни с матерью.
Был ли он по складу своему учителем, ментором или, так сказать, пускал все на самотек?
Ни в какой степени не был он, конечно, ментором и учителем. Совершенно, несомненно, пускал все на самотек. И так я и рос, как сорная трава. Никто меня не воспитывал, ни папа, ни мама.
Чтение, культура, литература.
Случай, когда я нарвался на... Но вообще это не воспитание. Это подлость, а не воспитание было. Я горячий пионер, в 10 лет пришел с пионерского сбора, с горящими глазами начал рассказывать, какой интересный у нас был пионерский сбор, как нам рассказывали про Павлика Морозова. Вот. Тут, гляжу, отца, значит, каменеет физиономия. Он говорит, а что же он твой Павлик Морозов сделал? Но я ему ответил по-простому, как я понял. Он, говорит, донес на своего отца. Не выбирая слов, это, конечно, не так нам это говорили, не этими словами, но я перевел это на нормальный русский язык. Тут, гляжу, значит, каменеют уже у обоих родителей физиономия, и они говорят, да, говорят, а ты бы донес на своего отца? На меня бы донес? Я говорю, так он же был кулак. А говорят, да, а я же не знаю, что отец мой хуже, чем кулак. Я этого не знаю в тот момент. И он говорит, ну, а если бы я был кулак? Да ты же не кулак. И, в общем, так, короче, они меня до слез довели этой своей... Да, достали они меня этим Ну, надо сказать, что это был единственный, конечно, случай, когда они... Это что-то похожее на воспитание, но вообще, скорее, это было что-то похожее на садизм. Они меня довели до рыданий. Но надо сказать, что после этого я как-то Павлика Морозова разлюбил, тем не менее. Значит, ну, может быть, просто потому, что из-за него мне досталось так... Досталось столько переживаний.
Что отец успел вам внушить, объяснить, привить из его любви к жизни, любви к книгам, любви к окружающему миру? Он что такое говорил? Какие у него были любимые истории или, по-ахматовски говоря, пластинки?
Знаете, я не знаю. Наверное, все речь просто в доме, но именно от отца. В первую очередь шло то, что все время звучали стихи.
А чьи стихи?
Самые разные. Самые разные. В доме я впервые еще мелким пацаном, там, лет 12, услышал Пастернака. Между прочим, в доме водился Бродский. Вот именно дома я где-то там на подоконнике валялся рождественский роман, с которого я случайно, значит, подхватил и просто утонул в этом тексте, да. Вот тоже я был еще совсем мелкий пацан. Ну и так далее. Какие-то советские поэты. Багрицкий, Сельвинский.
Кто приходил в гости к вам? К отцу?
Да масса народу. Он страшно общительный человек. У него круг знакомств был такой, что когда, значит, его посадили, и все эти, значит, его друзья стали, что называется, подписантами за него, то это сразу стало целый социальный слой. Вот. Это были интеллигенты, средние руки, гуманитарии, естественники, ученые, много физиков знакомых было, учителя, ну, его профессиональный круг, поэты-переводчики. Ну, в общем, а кого только там не было. Зверинец был огромный.
Синявского вы помните той поры,
конечно, конечно. Прекрасно помню. Родители брали меня, брали нашу собаку Кэрри.
Какая порода?
Ирландский сетр. И мы ехали к Синявским на дачу, которую они снимали в Деньково под Москвой. И там они начинали... Ну, как бы это сказать, чтобы не обижать трезвенников, гудеть на день, другой, третий. В этом Деньково иногда, значит, делая вылазки в Москву за следующей бутылкой.
А если закинуть петлю в будущее, когда их арестовали, когда вы уже подросли, когда вы не были уже отроком или подростком, а вполне взрослым, состоявшимся человеком, можете ли вы сказать, что в... в той атмосфере общения с Синявским и вашего отца что-то угадывалось подпольное или нет?
Да что угадывалось? Мне же отец, на самом деле, рассказал про себя до своего ареста.
То есть вам, 14-летнему?
Да. Я совершенно понимаю четко, почему он это сделал и для чего. Он уже чуял, что арест в скорости грядет. Я очень хорошо это помню. Это был январь 65-го года.
За полгода?
За полгода, да, до... того, что и, что и произошло, он мне подсунул эти книжки.
Николая машинописные Ржака. Или западные?
Нет, западные. Николая Ржака. Я сказал, почитай. Вот, значит, я уже знал, что такое антисоветская поэзия. Я читал «Лебединый стан» Цветаевой и что-то еще в этом духе. И «Лебединый стан» мне нравился. Вот. А тут проза. А говорит, прозу хочешь тоже антисоветскую? Я говорю, ну, давай. И прочел. Прочел там, по-моему, первое, что было, это говорит Москва. Он меня спрашивает, ну как тебе? Спрашивает, он якобы безразлично. Ну, я же был такой ребенок интеллигентный, а стал быть немножко снобистский. Я так это самое высокомерно через губу говорю, талантливо. Говорю я, по-моему, интересно, талантливо. Вот говорю я высокомерно.
Ни сном, ни духом не подозреваю.
Абсолютно. Он говорит... Это я написал. И потом еще дал мне прочесть еще там несколько своих других свои рассказы.
Ваша реакция на это признание?
Вы знаете, очень интересная. Я, конечно, был не такой же младенец. Я понимал, что за это по головке не погладят. За издание за рубежом под псевдонимом. А, скорее всего, даже и посадят. И это я понимал, и эта мысль у меня была, конечно, в голове. Но это была вторая мысль. А первая мысль это была примерно такая: надо же, мой отец писатель, его издают, его печатают. У меня папа, оказывается, писатель. Вот. Это было очень лестно. И, конечно, вот эта вот опасность разоблачения и посадки я понимал, но умом. Только умом.
Ему не приходило в голову что-то такое сказать охранительное вам, что, мол...
Не говори никому, да?
Да.
Да нет, по-моему, я не помню. Ну, наверное. Может, он что-нибудь такое сказал, но я не помню.
Но вам и так было
это,
всё понятно.
Это да, это подразумевалось, конечно. Вот, я уже, в общем, понимал. В 14 лет я уже понимал. Меня никто, не, повторяю, не воспитывал в каких-то специальных чувствах к советской власти. Но как-то оно все одно к одному сходилось. И эпоха, и сверстники, которые все тоже относились как-то к советской власти не очень... как сказать, не очень серьезно. И классическая литература русская, которая тоже ничего хорошего про советскую власть не могла научить. Там какие-нибудь Толстые, Достоевские.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Даниэль от Даниэля. К столетию со дня рождения Юлия Даниэля и выходу в Праге воспоминаний Ларисы Багарас. Мы беседуем с сыном Юлия Даниэля и Ларисы Багарас Александром Даниэлем.
Где вы были в тот момент, когда вы узнали о его аресте?
Так дело в том, что его арестовали, сложно объяснить. Мы с матерью в это время уже жили отдельно, в Новосибирске. И отец к нам приехал в эти дни. Ну, просто приехал навестить нас, уточнить семейные обстоятельства и так далее. И там его вызвали в КГБ, в Академгородке Новосибирском. И 3 дня его вызывали в КГБ, допрашивали. Он возвращался поздно вечером домой после допроса. На 3-й день ему сказали: вы должны вернуться в Москву. И окей, значит, взяли они с матерью билеты, сели в самолет и улетели в Москву. И мать еще мне сказала, что говорит: значит так, если все будет в порядке, то я тебе телеграмму пошлю. Все в порядке, долетели мама, папа. А если будет не в порядке, то я пошлю телеграмму, долетела мама. Но они прилетели в этого Внуково. Пошли в почтовое отделение, послали телеграмму, все в порядке, долетели мама, папа. И этот телеграмм получил, успокоился. А на выходе из аэропорта его взяли. Поэтому я не помню, как я об этом узнал. То ли она в тот же день вечером послала другую телеграмму. Там приехала домой мама, и я догадался, как дела обстоят. То ли она позвонила как-то, каким-то образом кому-то. Ну, не помню, но в тот же день я уже знал, что все отца обсадили.
А ваши действия после этого? Вы оставались в Новосибирске?
Я остался в Новосибирске еще на несколько месяцев. Я учился в интернате в Новосибирской физмат-школе, такой довольно известной. Вот. И мне ужасно не хотелось бросать ее. Я только-только в нее поступил. Поэтому первый семестр я там проучился, а потом все-таки вернулся в Москву.
Были к вам претензии, пока вы учились?
Где? В ФМШ?
Со стороны советской власти. Где бы то ни было. В Новосибирске, в Москве. Пока вы учились.
Нет. Нет. Нет, не было.
То есть сын за отца не отвечал?
Ну, потом немножечко, наверное, ответил, когда уже я поступал в ВУЗ.
В МГУ?
Нет, в МГУ я честно завалил экзамен по собственной инициативе, по собственной вине. Завалил экзамен, тут ничего такого от советской власти не требовалось, чтобы я не поступил в МГУ. А я потом уехал поступать в Тарту, в Тартуский университет. Но, как ни странно, это не звучит по отношению к Тартускому университету не на филфак, а на физмат.
Там тоже был сильный физмат, да. Там был Клеменс такой, да?
Да, ректор. Я с ним беседовал по поводу всей этой истории.
И, по поводу всей этой истории?
Ну, была история, каким хитрым образом меня не взяли. Все-таки, хотя я сдал все экзамены, и сдал хорошо, меня, тем не менее, туда не взяли, я с Клементом ходил объясняться по этому поводу.
Он понимающий был?
Слушайте, мне до сих пор не могу себя простить, что я походил с ним объясняться. Он разговаривал со мной вот так вот, не поднимая глаз от стола, ему было чудовищно, видимо, неудобно. А я, безжалостный пацан, его терзал вот... Ну, в общем, нехорошо это было.
Пытаясь дознаться, в чем причина,
я понимал и без него, конечно. Но и мог бы вообще старика не дергать, а пощадить. Ему было очень неловко.
Совестливый был.
Ну, видимо, я с ним не был знаком, вот кроме этой беседы, никогда его не видел. Но я чувствовал, что ему было очень неловко.
И вы вернулись в Москву?
Да. Но это как раз было, мать мою посадили в этот момент.
За Красную площадь, да. Вы увидели отца по возвращении когда? При каких обстоятельствах?
В смысле, что значит по возвращении?
Ну, из лагеря.
Ну как? Я к нему ездил на свидание все время.
Вы были на свиданиях?
Вот. Ну, разумеется, еще когда его сразу после суда стали давать свидания в Лефортово. Два свидания было. Потом его отправили в лагерь в Мордовию, в Добровлаг. И туда я ездил на свидание регулярно. Сначала вместе с матерью, а потом, когда мать посадили, то уже один. А потом отца отправили в Владимирскую тюрьму за его все прегрешения досиживать срок. И я туда ездил тоже один. Да, конечно.
Какие были разговоры с отцом там, в заключении? Насколько вольными они были?
Ну, с учетом того, что мы оба понимали, что все, каждое слово... прослушивается, да, а так вольными. Вольными. Эзопа тоже никто не отменял.
Эзопа не отменяли, да. Вот он возвращается. Где вы в тот момент?
Я в Москве.
И возвращается он в Москву?
Нет. Как-то он возвращается в Москву, когда он осужденный.
А по рогам?
Да, ну это не называлось тогда по рогам, но это ограничение через положение о паспортах. И, конечно,
100 километров?
Да, и никакой Москве там речи быть не могло. И более того, еще до того, как он освободился, ему сказали: Юлий Маркович, вы понимаете, что вас в Москве никто не пропишет, выберите себе место жительства вне Москвы. Он выбрал Калугу, и он в Калуге жил.
Встречался ли он с Синявским до отъезда Синявского?
Да, разумеется, конечно. Как только Синявский вышел на свободу, он же позже вышел на свободу, чем Юлий Маркович, конечно, они встретились. Ну, понятное дело, общались. Они же друзья и ближайшие друзья.
Вы не были свидетелем этих встреч после лагеря?
Был. Не самый первый, конечно. Не лезу я в отношения близких друзей. Но Андрей, несмотря на то, что когда он вышел после лагеря, он, в общем, как бы предпочитал сидеть дома. И не то, чтобы у него был широкий круг общения, но все-таки к отцу моему он приходил. Общался.
Когда Юлию Марковичу разрешили поселиться в Москве?
Де-факто, на самом деле, этот запрет не был очень строгим. То есть, де-факто, он жил в Москве где-то, стал жить в Москве где-то года через полтора-два после того, как освободился. То есть, я говорю, сначала мы немножко опасались, стереглись, как это, что это. А потом как-то стало понятно, что не собираются его... прессовать вот по этой линии.
А где он? Что это была за квартира?
Ну, во-первых, где я жил, на Ленинском проспекте. Вот потом он женился снова, потому что с матерью они к этому времени разошлись. Он женился снова и жил у своей...
На Уваровой?
У жены, да, Ирины Павловны Уваровой. Улица Вальтера Ульбрихта, как она, Новопесчаная.
Что самое главное вам вспоминается из общения с отцом вот в эти годы уже, послелагерные и до его смерти? Что незабываемо?
Слушайте, все незабываемо. Это общение с отцом для меня все целиком незабываемо. Пустяки, серьезные разговоры, все.
Лагерные разговоры были?
В смысле, рассказы о том, как он... Ну, конечно. Байки, он все время травил лагерное, разумеется.
Как вы определили бы градус направления, ракурс того, как он о лагере рассказывал? Есть ведь люди замыкающиеся, есть травящие только байки, есть драматизирующие. Вот он был каким?
Ни в коем случае не драматизировал, конечно. Скорее, байки травил. И из серьезных, как бы вот того, что он вынес из лагеря, и то, что в разговорах всплывало, хотя тоже все это аранжировалось всякими байками и хохмами. это отношение к людям, которых он там встречал. Он абсолютно захлебывался от восторга перед этими людьми. Для него это было незаслуженное счастье общения с лучшими людьми разных народов, населявших Советский Союз. Вот примерно так. Вот. Он был абсолютно в восторге от своих соотечественников. Ну, думаю, что не ото всех, но интересно ему были. Но рассказывал на тех, которые ему были интересны, а тех, которые ему были неинтересны, он совершенно он о них не рассказывал.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Даниэль о Даниэле» к столетию со дня рождения Юлия Даниэля и выходу в Праге воспоминаний Ларисы Багарас. Мы беседуем с сыном Юлия Даниэля и Ларисы Багарас Александром Даниэлем.
Все эти годы беды и несчастья, пока отец сидел, какие у вас были взаимоотношения со сверстниками? Во дворе, в классе, с учителями.
Самое замечательное. Друзья, конечно, знали о том, что у меня отец сидит. Абсолютно сочувствовали. Абсолютно поддерживали. Но что сказать, это же был 65-й, 70-й год. Это же уже совсем другая история. Это не ты сын врага народа, а о, ты сын врага народа. Это замечательно, это интересно. Это класс, это круто. Вот. Что касается учителей, ну, слушайте, я учился в элитной школе. Я уже говорил, что когда отца посадили, я учился в Новосибирской физмат-школе. Там просто один из преподавателей был старый-старый университетский друг моего отца и матери по Харькову. А когда я вернулся в Москву, я поступил во вторую школу знаменитую, тоже, пожалуй, самая элитная московская школа. Это где Овчинников Владимир Федорович директором был. На самом деле, если честно, то я всю жизнь в школе, во всяком случае, да и не и после школы, все время пользовался какими-то преференциями. Как-то ко мне всегда относились хорошо, не потому, что я такой хороший, а потому, что у меня родители вот такие. Папа, потом мама. Кстати говоря, один из учителей во второй школе был один из ближайших друзей моего отца, опять-таки, Анатолий Александрович Капсон. Кроме того, что замечательный педагог, еще и замечательный критик, литературовед, переводчик и так далее. Ну, в общем, мне прощалось то, что до сих пор стыдно вспомнить, сколько мне прощалось и как я несправедливо пользовался, в общем, этими преференциями. Был довольно легкомысленный пацан.
Как формировался, пока не было отца, ваш интеллектуальный круг, круг чтения, как минимум? Что вы читали? Как вы выбирали литературу?
Так же хаотически, как и до того. Не было никакого специального там, как бы алгоритма отбора, никого не было. Чего бросалось в глаза, что на полке просилось в руки, то и брал.
Вы помните ваш первый разговор, вольный, свободный, частный разговор с отцом после его освобождения? О чем он был? Ну, или первый важный?
Знаете, я очень хорошо помню день освобождения отца. И, конечно, мы с ним в этот день все время разговаривали. Хотя и не очень разговаривали, наверное. Дело в том, что мы приехали встречать его в Владимирскую тюрьму на машине. Двое наших друзей приехали, каждый на своей машине. И, значит, мы таким кортежем из двух машин поехали из Владимира в Калугу. Вот, и я сидел, конечно, в той машине, где ехал отец. И мы, наверное, о чем-то разговаривали. Ну, в общем, я старался к нему не приставать, потому что это были первые часы свободы. Ну, как, ни о чем особенном, ни о чем важном.
Что ему больше всего хотелось в первые часы, дни, недели, месяцы на воле?
Друзей. И друзья к нему приезжали в Калугу.
Вот такой частный вопрос, совсем узкий. А он заграничное радио слушал?
Да не особенно, мне кажется. Кажется, что не очень.
Приемник был у него?
Да наверняка был. Слушайте, ну вы же помните, как трещала эта штука? Какая-то мука была.
Но в Калуге, может, меньше трещала.
Ну, меньше, может быть, немножко трещала. Но все равно трещала, и это было страшно утомительно. Ну, наверное, слушал, я так думаю. Но я не помню, чтобы он так вот сидел, прильнувший ухом к радиоприемнику и вслушивался во что? В музыкальные передачи Севы Новгородцева? Не знаю.
Которых еще и
не, которых еще и не было тогда, да.
Отношения с официозом какие были поначалу? Потом, понятно, он, так сказать, использовал псевдоним для печатания, но поначалу что это, как это выстраивалось?
Они посматривали, они курировали. Значит, как бы Юрий Маркович Даниэль не занялся бы какой-нибудь такой крутым диссидентством. Он не занимался крутым диссидентством, он все-таки не был диссидент, он был просто литератор, не более того. Вот, но с какими-то, значит, людьми из диссидентского круга он дружил, и это, конечно, не очень нравилось его кураторам. Ну, а что они могли сделать? Только бровь нахмурить. Ну, это была какая-то настороженная, взаимно настороженная, значит, взаимно настороженные отношения. Время от времени он совершал какие-то поступки, Юрий Маркович, которые совсем не одобряли надзиратель КГБшный. Ну, например, выступал в защиту в общественной дискуссии, которая возникла в середине 70-х по поводу эмиграции, выступал в защиту эмигрантов. Прежде всего, в защиту своего друга Андрея Синявского. Но не только его. Он как бы говорил о том, что эмиграция – это поступок, это решение, это трагедия, и нельзя поверхностно и легкомысленно оценивать этот поступок. В основном это было выступление против Игоря Ростиславовича Шафаревича, который гневную это антиэмигрантскую статью интервью, по-моему, он давал иностранным корреспондентам, клеймящие эмигрантов. Вот. Вот он взял и, значит, как бы дал ему некоторый резкий полемический отзыв на эту тему.
У него не было мысли у самого об эмиграции?
Нет. То есть, я не знаю, какие у него были мысли. Никаких движений в эту сторону у него не было. А мысли-то, может, какие мало ли какие они у него были. Насколько я знаю, нет. И как только он вот эту статью, значит, это письмо Шафаревичу, он написал и опубликовал его, его опубликовала газета «Монд», и потом его опубликовала «Русская мысль», тут же мы перестали давать работу переводческую. Перекрыли кислород. Ему пришлось там исхитряться, чтобы получать эту работу там, под чужими именами и так далее, получать ее. Потом такая же аналогичная история была, когда посадили Алека Гинзбурга третий раз. И он написал, значит, некий текст в поддержку Алека Гинзбурга. И опять ему перекрыли кислород, опять издательство перестали давать ему работу переводческую. Ну, вот как-то так. Такие были отношения.
Как он отнесся к перестройке? Что говорил?
Знаете, не удивился. Все мы страшно удивлялись, а он не удивился. Говорю, ну, я знаю, я уверен был, что рано или поздно так и случится. Какое-то такое, вот я помню его реакцию. И он удивлялся нашему удивлению.
Что-то он успел напечатать? Все-таки 1988 год. Это ж...
Он успел...
Целых три года?
Да, были напечатаны несколько его переводов под его именем, старых переводов, которые еще в 1965 году он сделал, но они не были опубликованы из-за его ареста, из Ивана Драча, по-моему, если я не ошибаюсь. В «Огоньке» появилась подборка его стихотворений. И, наконец, осенью 1988 года, уже совсем незадолго до его смерти, в «Юности» появилась одна из его криминальных произвели вот то, за что его судили. «Повесть искупления». Но это уже было фактически вне его жизни, потому что он уже был без движения и без речи. Я не уверен, что он успел осознать, что эта его проза опубликована в советской печати. Не уверен в этом. Не могу судить, понял он это или нет. Но это уже было буквально за пару месяцев до смерти.
На волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Даниэль о Даниэле. К столетию со дня рождения Юлия Даниэля и выходу в Праге воспоминаний Ларисы Богораз. Мы беседуем с сыном Юлия Даниэля и Ларисы Багарас Александром Даниэлем. Осенью в Праге в переводе на чешский язык вышла книга воспоминаний первой жены Юлия Даниэля и матери моего собеседника Александра, правозащитницы и публициста Ларисы Иосифовны Багарас «Сны памяти», издательство «Торст» и Институт изучения тоталитарных режимов.
Писала она ее в 90-е годы. Про мысль могу с уверенностью сказать, она никакой мысли в ней не проводила вообще. Никакой, как бы, генеральной идеи в ней не было. Просто это очень точное название она выбрала для своей книги «Сны памяти».
То есть это о детстве, о юности, о самых главных
впечатлениях? Это о чем угодно, да. О детстве, о юности, о каких-то врезавшихся в память эпизодах жизни, о каких-то темах, которые возникали в разные годы ее жизни и менялись по ходу жизни. Ну, в общем, обо всем и ни о чем.
Есть ли там какая-то линия диссидентская?
Сюжеты диссидентские есть, конечно, да, с некоторого момента начиная. Хотя слова «с некоторого момента» – это очень неточно. Она не расположена, как бы, эти отрывки в хронологическом порядке более или менее, но это уже скорее как бы воля издателя, а не ее собственный замысел. Так сложились фрагменты издателя Евгений Захаров.
А как она, собственно говоря, осмысляла через годы этот эпизод, эту Красную площадь, все с этим связано? Какое у нее выстроилось отношение ко всему этому?
Вы знаете, наверное, самое важно, кроме банальности, которую можно сказать на эту тему, естественно, гору банальных фраз, лозунгов и определений, главное следующее. В некотором смысле это был, так сказать, роковой момент ее жизни, потому что вообще мать моя, человек не просто не публичный, она антипубличный. Публичность для нее мука и совершенно невыносимое испытание. Она очень камерный человек. И так судьба ее складывалась, что вот эта ее антипубличность подвергалась какому-то бесконечным испытаниям, и судьба бросала вызов, вот это ее стремление быть в тени и не на виду. И, конечно, главный сюжет, после которого уже совершенно она и сама поняла, что она этот способ жизни для нее закрыт, это 25 августа 1968 года. Но она ничего не могла сделать. Ведь от судьбы не уйдешь.
А вот как она осмысляла эту судьбу, ту закономерность, которая вывела ее на площадь?
Ну, осмысляла, но я не уверен, что ее осмысление было таким уж. Но тоже, так сказать, можно формулы какие-то вспомнить, которые тоже звучат очень банально. Ответственность за страну, ответственность за себя, ответственность за будущее, за детей и так далее. Но это неинтересно, как вы понимаете. Интереснее другое. Сейчас, минутку, я сформулирую.
Вы сейчас сказали абсолютно так, как говорила ваша мать,
да?
Когда ее я спрашивал. Да, она сказала: минуточку, сейчас я подумаю, говорила она.
Ну да. Чего ж тут удивительного? Так вот, ну, во-первых, как мучительное для себя, именно вот в связи с этим, вот с тем, что выйти на свет, на публику и так далее. Но почему она это все-таки сделала? Вы знаете, я могу высказать некоторую одну важную для меня гипотезу. Одно из ее серьезных потрясений в ее жизни был 65-й год, когда арестовали моего отца. И дело в том, что у нее опыт-то был. Ее отца в 36-м году арестовали. И она помнит хорошо, и помнила, и не раз вспоминала, как знакомые родителей при виде ее и ее матери переходили на другую сторону улицы. Думаю, что это было достаточно запомнилось ей, но раз она это вспоминала, не раз. И в 65-м году она вдруг и неожиданно получила совершенно противоположный опыт, когда все кинулись после ареста Юлия Марковича, все кинулись в дом помогать или сочувствовать, или как-то выразить свою солидарность, не знаю, свое сочувствие. Близкие друзья, понятно, вроде бы, но и не близкие друзья, и просто знакомые, дальние знакомые, и вовсе незнакомые люди. Я же помню, как я, приехавши домой в январе уже 66-го года, обнаружил абсолютно проходной двор в этой квартире, когда дверь не закрывалась, звонок в дверь не умолкал, и люди просто толпами входили и выходили. Она этого совершенно не ждала. То есть она, может быть, этого умом ждала, а памятью своей, вот той 36-го года, не ждала. И мне кажется, что она почувствовала себя обязанной. Что она почувствовала, что она обязана вот преодолеть эту свою интровертность и соответствовать вот этому публичному выражению сочувствия и солидарности, которое она вдруг, внезапно, неожиданно для себя получила. И это, в конце концов, привело ее на Красную площадь.
Что вошло в эту книгу? По какому принципу она составлена?
Вы знаете, она писала просто отрывки, без какой-то, значит, общей сюжетной линии. Значит, она со мной советовалась. Я говорю, ну, давай придумаем какие-то там яркие сюжеты, которые тебе запомнились в жизни, которые для тебя были значимы, которые тебе помнятся. Вот пропиши их по отдельности, а дальше посмотрим, что будет. Ну, посмотрим, что будет, не получилось, потому что она умерла. И возникла вот такая мозаика, которую издатель выстроил в хронологическом просто порядке. И, наверное, правильно сделал.
Чешская книга и русская книга совпадают?
Идентичны. Они идентичны.
Русское издание где?
В Харькове. Друг нашей семьи, сын друзей нашей семьи Ефима Захарова и Марлены Рахлиной, Евгений Ефимович Захаров, взял просто, надо сказать, почти насильно. Я-то думал, что это еще надо превращать во что-то, в какой-то связанный текст, там, комментировать, исправлять ошибки памяти и так далее. А Женька сказал, брось это дело, давай возьмем и издадим это все так, как оно есть. И заставил меня это отдать и издал так, как оно есть. И был, конечно, прав.
Когда книга вышла по-русски?
Если я не ошибаюсь, в 2009 году, через 5 лет после смерти Ларисы Иосифовны.
Александр Даниэль говорил о принципиальной непубличности характера Ларисы Иосифовны. И правда, она редко выступала даже у микрофона «Свободы», но кое-что в архиве все-таки сохранилось. В 2000 году я записал с Ларисой Иосифовной в Москве большое биографическое интервью, которое вышло в эфир только через 11 лет, в программе «Алфавит инакомыслия», которую мы вели с Андреем Гавриловым. 27 сентября 2011 года, рассказывает Лариса Багарас.
Мои родители с Украины родом, и отец, и мать, но из разных мест Украины. Они советские партийные работники, активные. Отец занимался политэкономией социализма, естественно, а мама идеологией социализма, естественно. Жили мы в городе Харьков. Я там родилась и там прожила почти всю жизнь.
Вы урожденная, какая фамилия ваша?
У меня две фамилии. Это тоже отдельная история. Багарас Брухман. Дело было так, когда я родилась, тогда не регистрировали браки. То есть это было не в моде. Брак не был зарегистрирован между родителями. Но записали меня Багарас, в метрике записано. Потом отца арестовали. Мама решила, что лучше мне носить другую фамилию, Брухман.
Это ее фамилия.
Она вписала в метрику вторую фамилию сама. Потом началось это самое антисемитское у нас движение. И стало неочевидно, что хуже. По ее выбору там в школу записывать. Она записывала то одну фамилию, то другую, в зависимости от ситуации. Поэтому у меня оказалось две фамилии. А когда я получала паспорт, никто уже ничего не спрашивал. Писали, что написано в метрике. Багарас Брухман, такая у меня фамилия. Но поскольку я заканчивала университет как Багарас, Я уже, так сказать, привыкла к этой фамилии в одиночестве.
Скажите, пожалуйста, судьба отца какая оказалась?
Он просидел на Воркуте до хрущевской амнистии. Хотя у него был маленький срок. Говорили, это на горшке можно отсидеть 5 лет. Он освободился, вышел. Тем временем они с матерью еще раньше, еще до его ареста, разъехались. Значит, отец освободился, я его не знала. Его посадили, когда я была совсем еще маленькая. А мама продолжала работать. Ну, потом я познакомилась с отцом, который оказал на меня огромное влияние. Просто очень большое. Он был очень умный, мудрый еврей. Знаете, вот из мудрых евреев. Все понимал еще до ареста. Он не навязывал мне свою точку зрения, свою позицию. Но как-то корректировал, очевидно, ее слегка. А я была очень против его позиции. Я была комсомолка, очень активная, очень, так сказать, идейная комсомолка, что называется.
Еще один фрагмент из беседы 2000 года. Лариса Иосифовна рассказывает о том, где и как она работала после окончания русского отделения Харьковского университета.
Сначала в школе много лет, но не подряд. То увольняли, то брали, то не брали. Ну, сложности были всякие. И национальные, поэтому по разным причинам не брали. После школы я некоторое время, очень короткое время, работала внештатным корреспондентом журнала «Дружба народов». Я думаю, только потому, что я хорошо знал украинский. Других оснований не было. Журналистом я была плохим. А потом я поступила в аспирантуру, закончила аспирантуру, поехала на работу в Новосибирск, преподавала в университете. Там Даниэля арестовали, и я должна была уехать в Москву, чтобы передавать передачи. Здесь мне ГБ помогло устроиться на работу в Москве. На работе я вот... Значит, пришла к 8 или к 9. Вот она я. Ухожу в 6. Вот она я. Это был институт, научно-исследовательский институт, только создавшийся тогда. Кодирование информации. Специальность у меня структурная лингвистика, то есть поисковая система. Вот в таком институте я работала. Там я украла один документ на колючую проволоку. Технические условия или патенты на колючую проволоку. Он где-то у меня сейчас есть.
Созданный в недрах вашего института?
Нет. Мы только с документами имели дело. Только поисковая система поиска патентов. Значит, вот там я работала. А потом 68-й год приспел. Потом я была в ссылке. Там я работала на деревообрабатывающем комбинате. Грузчиком. Мне нравилась эта работа. Хотя бы виден результат. Потом, когда я вернулась из ссылки в Москву, никакой работы. Куда ни пойду, нет. Значит, меня...
Какой-то год?
70-й, 71-й. Меня для того, чтобы я не была тунеядкой, оформила домработницей к себе моя приятельница, научный сотрудник. Но я числилась просто у нее. Но работать же тоже надо, зарабатывать. Вижу объявление. В детском саду нужна ночная няня. Меня это очень устраивало. У меня тяжело болели родители в это время. Это в нашем же дворе. Значит, ночью я в детском саду. И могу в любой момент посмотреть, как родители, как отец и мачеха. Меня не взяли на работу. Идеологическая работа, горшки выносить. Сначала было взяли, потом посмотрели анкету, где-то справились, не взяли. Потом меня взяли все-таки на работу консьержкой. Лифты мыть, там лестничные площадки убирать. Вот там я доработала до пенсии. Все, весь мой трудовой стаж.
Во время беседы 2000 года я спросил Ларису Иосифовну, когда скончался ее отец.
В 86-м, уже очень старым человеком.
Как он реагировал на все ваши выкрутасы?
Знаете, вот я старалась не все ему говорить. Я боялась за его, что он будет нервничать очень. Мамы уже не было, мама умерла в 50-м еще. У отца была другая жена. Значит, они оба очень из-за меня волновались, конечно. Я старалась не все им говорить. И вот 68-й год... Процесс Гинзбурга-Голландского, наше обращение с Литвиновым. Я, конечно, им ничего не говорила, что я собираюсь написать. Или написала, ничего не говорила. Кончился процесс, мне звонит отец. Я услышала в его голосе, знаете, что он услышал звуки боевой трубы. Он был доволен, хотя понимал всю опасность для меня этого. Но для него это был положительный момент. Он не то чтобы поддерживал меня, но кто же будет поддерживать дочь, которая лезет в петлю. Но, в общем, я услышала, что он как боевой конь как-то реагировал на это. Это еще было вот до начала 68-го года. Но он, конечно, знал, что я там принимаю участие в передаче информации. Вот он слушал «Свободу», всегда слушал. Конечно, знал об этом. Я говорю: «Папа, я же не могу тебе все по телефону сказать. Вот ты не приходишь, редко бываешь. А где ты?» Я говорю: «Я не всегда могу тебе сказать, где я. Ты мне говори, я пошла в ресторан, я буду понимать». Значит, мы устроили такую маленькую конспирацию. Потом приблизился август 68-го года. Тоже не могу сказать ничего. Я перед тем, что идти на Красную площадь, оставила записки папе, мачехе, его жене, сыну. Ну, в общем, там просила прощения во мне. Ну, понятно это. Он поддерживал моего сына, которому тогда было 17 лет. Потом они приезжали ко мне в ссылку. Но дальше у нас уже было абсолютное взаимопонимание с отцом, полное. Я не могу сказать, чтобы не радовались тому, что я там угодила в ссылку. Но когда они ко мне приехали в ссылку, они ходили по этому поселку, отец и мачеха, которая тоже сидела, и говорили: «Как это похоже на игарку, боже мой! А на Воркуту посмотри, такие же штабеля дров около заборов». В общем, для них это была знакомая и не ужасная картина. Хотя они пережили все, и кирпичный завод на Воркуте. Потом, значит, когда появился Горбачев, отец еще успел заставить Горбачева, он говорил: «Все-таки в этом парне что-то есть». Я говорю: «Ну что ты, папа, тебе сколько можно дурачить тебя?» «Ну хорошо, погладил в Питере ребенка по головке. Ты мало таких видел?» Он стал стесняться своего отношения, но не изменил его. Потом он мне сказал: «Знаешь, голодное детство в деревне не может пройти даром. Все-таки в этом парне что-то есть», — говорил он. У него был талант. Талант не писательский, я имею в виду, а талант общения с людьми. Он был всегда центром общения. И до ареста на свободе, и в лагере, и после лагеря тоже. Вот это тот талант, который в этой книжке проявился. Талант общения. Ему все было интересно, все люди были интересны. Поэтому он был интересен многим.
В 2000-м я встретился с Ларисой Иосифовной в Москве и поинтересовался, чем занималась она в первое свободное десятилетие, то есть в 90-е.
Когда уже перестройка началась, я подумала, что мы не доделали свою работу, правозащитник. Население так же далеко от права, как и было раньше. То мешало государству, а теперь само население его не воспринимает. Я решила, что я должна заняться, я же педагог все-таки, просветительством. Я организовала семинар, просветительский семинар для правозащитников. Что такое права человека? Семинар действовал с 91 по 96 год. Или по 97. Дважды в год проходили занятия семинара такого, где выступали юристы, не я, но не только я, скажем так. Я находила еще, значит, у меня было такое соображение. Оказалось вдруг, что я пользуюсь популярностью, когда перестройка началась. Расскажите, как вы вышли на площадь. И те знают, и эти знают, многие знают. Я думаю, ну должна я получить какой-то навар с этого. Если я обращусь там к юристу такому-то, он мне не откажет выступить на семинаре. Так оно и было, все в точности. Ни разу никто не отказался. Крупные, видные юристы, и не только юристы, и работники системы правоохранительные выступали. Сорос дал деньги, первые деньги. Результат оказался очень хороший. Образовались уже более грамотные такие группы правозащитные. И главное, что они перезнакомились между собой на семинарах. Я не могу сказать, что я завершил эту работу. Я завершилась. У меня уже нет сил на это. Потому что на каждый семинар надо добывать новые деньги. По каждому семинару мы издавали сборничек, материалы семинара. Они изданы. Я думаю, что это я молодец.
Владимир, а у вас есть ответ на вечный проклятый вопрос, почему наше население не воспринимает правовой вопрос?
Потому что есть, предпочитая другие пути решения проблем, более надежные с его точки зрения. Например, когда я была в ссылке, значит, принимался тогда закон Советского Союза еще, закон о трудовом праве. Совершенно зверский сталинский закон принимался. Рабочим читают этот закон, они должны проголосовать за. Голосуют. Я думаю, что они делают? Они себе на шею ярмо вешают закон. Потом я с ними разговаривала, со своими коллегами рабочими. Они мне говорили: да, я голосовала против. Потом они ко мне подходили и говорили: Лариса, ты молодец, ты проголосовала против. Я говорю: Володя, а ты-то чего же голосовал за? Ты понимаешь, что ты себе на шею повесил? Он говорит, да я темный человек. Я говорю, знаешь что, брось, мне лапшу на уши не вешай. Ты в армии был, ты грамотный и понимал, чего ж ты не выступил. Он, в общем, не смог ответить. Я сама себе задала этот вопрос. Потому что он решил, закон совершенно зверский. Но у него найдется кум в милиции, сват в профсоюзах, там, знакомый еще где-то. Легче решится любая проблема. Привыкли решать проблемы другим способом, незаконным. На закон никогда страна не опиралась. По-моему, такого времени не было, чтобы она опиралась на закон. А проблема-то возникает у каждого и каждый день. И это вошло в сознание населения. Что все проблемы взаимоотношений решаются иначе. Зачем нам закон? Думаю, что это сыграло роль. И продолжает играть роль сейчас тоже.
Лариса Багарас из программы 2011 года. Запись 2000-го. 27 ноября 1995 года Лариса Иосифовна участвовала в программе московской редакции, посвященной Юлию Даниэлю. Ведущие Илья Дадашидзе и Марина Тимашева.
Каким был частный человек Юлий Даниэль? Вспоминает его первая жена Лариса Багарас.
Он был камертоном просто. Ну вот, из эпизодов его жизни я могу рассказать один. Никогда, например, мы с ним не ставили себе задачу воспитать сына в том или ином духе, в том или ином направлении. Просто общение их действовало так, что у Сани казалось тоже природа присущая эти качества. Однажды Саня пришел с пионерского сбора, оживленный очень. Я говорю, ну что, интересно? Очень интересно, говорит он. О чем же? Он говорит, о Павлике Морозове. Юрик побелел, вот как этот холодильник стал. Ничего не сказал ему. Сначала ничего не сказал. Я говорю, а что такое сделает замечательный Павлик Морозов? Саня, значит, попросту, как свойственно там 11-летнему мальчишке сказал, он донес на своего отца. Он произнес это своими словами, понимаете? Но когда он произнес, он понял, что он сказал и что сделал Павлик Морозов. Просто вот своим молчанием Юрик подействовал так на него. Тогда повелел мужа Санька и заплакал. Больше в Павлике Морозове в доме речи не было. Но еще, когда он был еще меньше, Саня, он приходит из детского сада с фонарем под глазом. Это откуда говорю? Ну, он так, между прочим, говорит, мы во время мертвого часа так дико насражались. И мне там предположим сережка пить и заехал. Он не пожаловался. Мимоходом сказал. Посмотрел он на Юлика, а потом не сказал. Я тебе больше никогда ничего рассказывать не буду, нет. Ну вот такое было действие, знаете, вот как индукция электрическая совершенно определенного направления. И это было во всем. Абсолютное нравственное чувство у Юлика было.
Лариса Багарас в передаче о Юлии Даниэле. 95-й год. И еще одна запись из правозащитной передачи. Предупреждаю, что качество не просто телефонное, но совсем скверное. Прошу понять и простить. Мысль Ларисы Багарас того стоит. 26 декабря 1994 года в беседе с сотрудницей Московского бюро Верой Кузнецовой она говорит о правах человека и о российском нападении на Чечню.
Права человека не имеют границ. Это движение без границ. И оно, конечно, опирается на нравственные принципы. Кроме того, у меня нет уверенности в том, что и писанные законы позволяют так использовать армию. Но я это не очень хорошо знаю. Но тут дело не в писанных законах, дело в нравственной позиции.
Вот видите, некоторые политики сейчас выступают и говорят, что сохранение России любой ценой.
Этой ценой она не сохранится. Это верный путь к развалу России. Война, которую развязали, это верный путь к развалу России. Не только Чечня может сколоться, но и другие республики образования. Потому что при насилии не может уцелеть страна. У нас до нашей демонстрации тогда против войск в Чехословакии был еще такой лозунг. За вашу и нашу свободу. И сейчас это тоже уместно повторить. Мы не только за свободу Чечни, мы за свободу России.
Мы не только за свободу Чечни, мы за свободу России, говорила в 1994 году Лариса Багарас. Правильная мысль актуальна в любые времена. И на этом мы заканчиваем программу «Даниэль о Даниэле» к столетию со дня рождения Юлия Даниэля и выходу в Праге воспоминаний Ларисы Багарас «Сны памяти». Моим собеседником был сын Даниэля и Багарас, историк и правозащитник Александр Юльевич Даниэль. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.